На следующий день после занятий ко мне подошли две учительницы. Одна преподаватель русского языка и литературы, другая учитель биологии. И спросили, не хотела ли бы я поступить в школьный театральный кружок, так как у меня есть на это способности. «Кстати, Людмила, кем ты хочешь быть?» Неожиданно задала мне странный вопрос учительница русского языка и литературы. Хотя, являясь нашим классным руководителем, она хорошо знала, что я буквально брежу медициной. Не знаю почему, то ли потому, что впечатления от вчерашнего вечера были еще так живы, то ли потому, что мне хотелось просто подурачиться, но неожиданно для самой себя я ответила. «Кем? Я, наверное, стану артисткой». Не успели прозвучать эти слова, как сверху, справа, раздался спокойный и в то же время какой-то особенный по своей силе мужской голос. «Артисткой? Нет. Ты будешь писать книги». Это прозвучало в моих ушах так отчетливо и ясно, что, умолкнув, я стояла как завороженная. Несмотря на любовь к русскому языку и литературе, а также увлечение чтением, у меня никогда не было даже мысли о том, что я буду когда-нибудь писать книги. Кто мог мне такое сказать? Что это был за голос? Около меня стояли две женщины, а со мной говорил мужчина. Ничего не понимая, я оглядывалась вокруг, ища глазами того, кто только что со мною говорил. «Людмила, что с тобой? Кого ты ищешь?» — донесся до меня голос учительницы биологии. «Ты что, не слышишь мой вопрос? А как же тогда с профессией врача? Ведь ты же всегда говорила, что хочешь стать врачом?» «Да, конечно, я буду врачом. Это была просто шутка», — пробормотала я, все еще находясь под впечатлением услышанного голоса. И тут же снова для меня прозвучали эти слова. «Нет». «Ты будешь писать книги». «Книги?» — мысленно недоуменно переспросила я. «Книги? Какие книги?» И тут же озорно, по-детски, следуя своей ребячей фантазии, так и не понимая, что со мной происходит, закончила. «О да! Я напишу о себе такой роман!» В ответ на это, теперь уже в третий раз, прозвучал тот же голос. «Роман? О себе? Нет, ты будешь писать о других». Голос умолк и больше не повторялся. В полном смятении я молча смотрела на учительниц, прекрасно понимая, что не могу им этого рассказать. А они с изумлением смотрели на меня, не в силах понять причину моего более чем странного поведения. В тот день я возвращалась из школы домой, занятая одной мыслью – кто со мною сегодня говорил? О Боге я почему-то даже не думала. Будучи в своем отроческом возрасте довольно скрытой и замкнутой, я не сказала ничего родителям и долго не могла в ту ночь заснуть от мыслей. Кто же это мог быть? Почему я его не видела? О каких книгах он мне говорил? Пережитое так и осталось бы тайной. И, скорее всего, с годами просто забылось бы, если бы тот же голос не прозвучал так же неожиданно во второй раз. Это произошло в 1966 году, когда мне исполнилось 17 лет, и я после окончания школы готовилась к вступительным экзаменам во Владивостокский медицинский институт. Наши соседи уехали в отпуск и оставили ключ от своей квартиры, чтобы я могла у них спокойно учить экзаменационные билеты. Мне никто не мешал, и я могла быть одной целые дни и недели. Временами, отрываясь от учебников, я склонялась на колени и просила Господа помочь мне поступить в мединститут. Однажды, когда я так молилась, в тишине отчетливо прозвучал мужской голос. «Лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть». Вздрогнув от неожиданности, я оглянулась. В комнате никого не было. «Что это? Кто сейчас со мной говорил?» С удивлением подумала я и вдруг вспомнила, что уже слышал этот голос 2 года тому назад. «Да, но что значит для меня эти слова? Почему мне лучше оставаться так? Как это понять? Неужели Господь не хочет, чтобы я стала врачом? Тогда почему Он не сказал мне об этом прямо? Разве не мог Он совершенно ясно сказать, что на это нет Его воли? А может, это вовсе не Господь? Тогда кто же? Ведь я же отчетливо слышала голос. Размышляя так, я снова стала усиленно молиться, изливая перед Богом свою душу, снова и снова выражая свое огромное желание стать врачом. «Господи», — говорила я, — «где я еще смогу лучше послужить Тебе и людям, помогая им в страданиях и являя свою любовь?» Так я молилась в слезах, когда вдруг снова прозвучал надо мною тот же голос, повторивший те же самые слова. «Лучше было бы тебе оставаться так, как ты есть. Ни слова больше, ни да, ни нет, а только лучше было бы для тебя». Я горько плакала, всем своим существом не желая соглашаться с мыслью, что мне не суждено быть врачом. Последующие несколько дней прошли в полном смятении. Я не знала, что делать, продолжать ли готовиться к экзаменам или забрать из института свои документы. Но что я скажу маме, которая только и живет надеждой однажды увидеть свою дочь врачом? Я снова и снова взывала к Господу, прося о ясности, но ответа не было. Бог молчал. И тогда я решила сделать следующее. Закончив школу с отличием, я, как медалистка, имела право поступить в институт при сдаче одного профилирующего предмета, если сдам его на отлично. В случае же неполучения отличной оценки, я шла в общем потоке, сдавая вместе со всеми все вступительные экзамены. Не получив желаемой ясности от Господа, я решила готовиться только по профилирующему предмету, которым была химия. В случае, если не сдам ее на отлично, прекращу дальнейшие попытки поступить в институт, приняв это как волю Божию. Сдача профилирующего экзамена была для меня настоящим чудом. Не буду рассказывать подробно, как это произошло, скажу только, что экзаменатор поставила мне 5 и поздравила с поступлением в институт. Таким образом, я стала студенткой, так и не поняв смысла услышанных слов. Однако они снова и снова тревожили мою душу, что это могло значить и почему. Так же, как в первый раз, я никому об этом голосе не говорила. Последующие 6 студенческих лет были наполнены тяжелой напряженной работой. Основная часть моего времени проходила за учебниками, поэтому испытания и искушения юности обходили меня стороной. Студенты в институте и христианская молодежь в церкви наслаждались своей молодостью, проводили время вместе, дружили, влюблялись, женились. Я же была среди них белой вороной. Все попытки мирских и верующих ребят начать со мной дружбу кончались провалом. Кроме жалости к ним, я ничего другого не испытывала. Мне было просто не до этого. Я лишь училась, училась и училась. Так проходили лучшие юношеские годы. Однако не только учеба в институте занимала мои мысли и сердце. Студенческие годы стали для меня первыми годами осознанного, настойчивого искания Бога. После поступления в институт моей самой лучшей и близкой подругой стала одна верующая старушка, которой было тогда под 80 лет. Эта старая женщина имела за плечами богатый опыт духовной жизни, накопленный многими годами страданий, гонений и преследованиями за имя Христа. Но особенно ценным для меня было то, что она имела личный контакт с Господом. Часами я могла слушать ее рассказы о том, как действовал в ее жизни Господь, как проводил через лишения, тюрьмы, скорби и тяжелые испытания, являя в трудные минуты великую силу, как открывался людям в своей милости, святости и справедливом возмездии. Удивительно, что, несмотря на свой преклонный возраст, эта бабушка хорошо помнила, что уже мне рассказывала, и практически никогда не повторялась. Моя душа как губка впитывала эти рассказы, и в сердце все больше и больше росло желание близости с Господом и личного общения с Ним. Именно тогда начался путь моих исканий. В это время мне исполнилось 18 лет, и я приняла водное крещение, став членом церкви. Казалось, что Бог внимательно наблюдал за мной, но и дьявол тоже. В середине второго курса меня неожиданно пригласил к себе в кабинет заведующий кафедрой анатомии. Когда я в волнении села на стул, он без всякого вступления сказал: «Нам стало известно, что вы христианка, правда ли это?» И, услышав мой утвердительный ответ, явно нервничая, продолжал: «Но как вы собираетесь в будущем совмещать веру в Бога с работой советского врача?» «Ну вот», — мысленно обратилась я к себе, — «теперь пришел твой час, Людмила. Сейчас твоя вера и твое христианство положены на весы, ведь его слова означают не что иное, как Бог или институт. Выбор». «Почему вы не отвечаете на мой вопрос?» — прервал мои размышления профессор. «Или не понимаете, о чем я вам говорю?» «Нет», — тихо ответила я. «Прекрасно понимаю. Если у вас есть такое право, можете исключить меня из института. Но от Бога я не отрекусь». Наступила тишина. Мои глаза были опущены, но всем своим существом я ощущала направленный на меня внимательно испытывающий взгляд. Минуты казались вечностью. «Хорошо», — прервал молчание, седовласый человек встал. «Я знаю, что вы прекрасно справляетесь с учебной программой. Пока что можете идти. Если будет нужно, мы вас опять позовем». Я вышел из кабинета, не чувствуя под собою ног. Страх прошел, сердце ликовало. «Благодарю тебя, Господи, что ты помог мне устоять. Это была поистине твоя милость. Без твоей помощи свыше я бы этого не смогла». Прошел день, другой, быстро пролетела неделя, вторая. Меня больше никто не вызывал, и я решила, что мне предстоит еще более тяжелое испытание на верность. Ведь в конце шестого курса, когда все трудности учебы останутся позади, мне спокойно могут сказать: «Бог или диплом?» А что тогда? Устаю ли я? Ах, лучше бы сейчас, в начале учебы. Однако план Божий для меня был другим. Год проходил за годом. Душа искала Господа, и Он отвечал на ее тихие зовы. Слова из Писания, Иакова 4:8: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». По милости Божией я смогла пережить в те юные годы. Время от времени со мной происходили удивительные события. Мы жили тогда нашей семьей на восьмом этаже девятиэтажного дома, расположенного примерно в 200 метрах от берега Амурского залива. Окна квартиры выходили прямо на море, и я очень любила поздним вечером, стоя у окна, смотреть на лунную дорожку на воде и думать, 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 что ждет меня впереди, как сложится моя жизнь, что усмотрел для меня Господь, каков Его план для моей жизни.